С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Олег Львов. В Куйбышевском затоне Волги продолжают постепенно поднимать затонувший теплоход «Булгария». Тем временем двоим фигурантам дела о крушении «Булгарии» предъявлены обвинения. Профсоюзы пожаловались президенту Дмитрию Медведеву на силовиков и федеральных чиновников. В российской армии растет число коррупционных и бытовых преступлений. Лидеры стран еврозоны на саммите в Брюсселе договорились о выделении Греции второго пакета финансовой помощи на сумму в 158 миллиардов евро. Это главные темы нашей программы. Следственный комитет России сегодня предъявил обвинение двум фигурантам дела о крушении теплохода «Булгария» – генеральному директору «Арго Речтур» Светлане Инякиной и старшему эксперту Камского филиала речного регистра Якову Ивашову. О ходе расследования трагедии моя коллега Светлана Павлова побеседовала с председателем Петербургского клуба подводников Игорем Курдиным.
Ход расследования, он, мне кажется, идет несколько в ажиотажной форме. Задержаны два человека, владельцы компании и тот самый, значит, проверяющий из надзорных органов, который дал разрешение на эксплуатацию судна. Они были задержаны, уже арестованы на два месяца. Все это соответствует процессуальным нормам. Однако у всех возникает сомнение, что всем кажется, что ищут стрелочников. Да, они как бы непосредственно виновны. Это те, кто подписывал, те, кто давал разрешение. Но ведь проблема-то не в этих людях. Это бывают конкретные люди, но проблема, она гораздо шире и выше. И в той системе всеобщей безответственности, которая сложилась, к сожалению, и на военно-морском флоте, и на речном флоте, ну, наверное, и в других структурах тоже.
Ну вот сейчас высказываются разные мнения по поводу того, что делать с речным флотом России, нужно ли снимать какие-то суда, нужно ли строить новые. Как вы оцениваете вот перспективы развития этой отрасли, будет ли что-то сделано и что нужно сделать?
Вы знаете, я живу в Петербурге прямо напротив речного вокзала. Вот я сейчас говорю с вами и смотрю в окно, и стоят белоснежные лайнеры, речные, трехпалубные, по 2-3 корпуса. Все эти корабли построены 25 лет назад. Строили их на верфях в ГДР и в Чехословакии. Ничего нового за последние вот минимум 25-30 лет мы не заказывали и не строили. Да, был СЭП, была кооперация, и немцы, и чехи строили хорошие суда. Но они уже, хотя и покрашены, я вижу там наличие спасательных средств, шлюпки, плоты, и выглядят они очень хорошо. Но вы понимаете, флот этот стремительно стареет. Это то же самое аналог, как с катастрофой самолета Ту-134 под Петрозаводском. Одна из причин – это старый парк и корабли, и самолетов.
Обновление флота поможет избежать трагедии в будущем, либо это не единственная причина?
Конечно, это не единственная причина, это одна из многих системных причин, которые приводят к таким катастрофам. У нас перестали готовить кадры для флота. Ну, в данном случае речь идет о речном флоте. Все вот эти училища профессионально-технического образования, их нет. То есть где мы будем брать квалифицированно подготовленных матросов, мотористов? Я уже не говорю о штурманах, то есть тех людей, которые командуют, управляют механиками. У нас эта система рухнула. И также почему? Вот в данном случае с Булгарией злую, так сказать, шутку сыграл возраст, опыт капитана. Вот на американских подводных лодках нельзя быть командиром более 5 лет. Дальше, они считают, идет привыкание, притупление чувства опасности. Поэтому опытный капитан – это хорошо, но сверхопытный капитан, он уже на многие вещи просто закрывает глаза, ему неинтересно, ему скучно. И вот как было, так вот и ходим. И таких причин можно назвать еще достаточно много. Все это надо решать, проблему в целом.
Теплоход «Булгария» начали приподнимать кранами со дна «Волги». Эта операция займет несколько часов, так как специалисты должны загерметизировать корпус судна и откачать воду. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Со второй половины дня 21 июля стала поступать противоречивая информация относительно начала подъема «Булгарии». В МЧС по Республике Татарстан сообщили, что в 16.05 начался отрыв судна от дна. Затем эту информацию опроверг официальный представитель оперативного штаба Тимур Хикматов, но заверил, последнее полотенце установлено. Водолазы герметизируют люки и иллюминаторы, чтобы откачать затем воду. На отсутствие точной информации последние дни сетовал и журналист польского телеканала ТВН Анджей Зауха.
Все журналисты стояли на пирсе, стояли в Куйбышевском затоне, ждали каких-то известий с места катастрофы, с места, где работает эта команда, которая должна поднять судно. Весь день мы таких известий не получали.
Начало операции по подъему теплохода «Булгария» ожидали с понедельника. Вначале не могли выровнять крен судна, рвался один из тросов. А затем, как выяснилось, этому процессу мешал песчаный бугор. После того, как земснаряд выбрал около 400 тонн грунта, корабль удалось поднять с правого бока и добиться приемлемого градуса крена. Затем начались работы по заводке полотенец, специальных широких металлических полос. Обычные тросы могли просто перерезать ненадежный корпус «Булгарии». И вот, наконец, во второй половине дня, 21 июля, стало известно, что под теплоход специалистам удалось завести полотенце, по два в кормовой и носовой частях. По словам польского журналиста Анджея Зауха, на «Волге» действительно были сильный ветер и большая волна.
Там появился очень сильный ветер, очень сильная волна, насколько вот говорили специалисты, там до 2 метров высота волны, что очень сильно влияет на скорость работ, на то, как продвигаются работы. Булгария очень сильно заклинилась в этом на дне, очень сильно прилипла к дну, и я думаю, что оторвать ее нужно очень большие усилия.
Тем временем продолжаются следственные действия в отношении двух капитанов судов, которые прошли мимо место крушения Булгарии и не оказали помощи тонущим пассажирам. В Ленинградской области допрошен капитан сухогруза «Арбат» Юрий Тучин. Он, как его коллега, капитан судна «Дунайский-66» Александр Егоров, будет доставлен к следователю в Казань. Егоров находится под подпиской о невыезде. Рассматривается вопрос о временном отстранении его от должности. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:45. Коротко о главных новостях к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное число пропавших без вести при крушении теплохода «Булгария» сократилось до 8. Подтверждена гибель 114 человек. В Махачкале совершено покушение на начальника Центра по противодействию экстремизму полковника Ахмеда Баталиева. Он жив, погибли два его охранника. Суд в Петербурге сегодня заочно арестовал лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. В Сербии началась процедура экстрадиции арестованного на днях Горана Хаджича в Гаагу. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 91 копейку, евро 39 рублей 84 копейки. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14:07 в программе «Поверх барьеров» Александр Лубянцев и премия музыкальных критиков «Метрополис в Петербурге». Книга «Идеология и практика нового расизма». Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Профсоюзы пожаловались президенту Дмитрию Медведеву на силовиков и федеральных чиновников. Как пишут газеты, президент обещал разобраться в ситуации. Подробности и комментарии экспертов в обзоре Валерии Шабаевой.
Дмитрий Медведев предложил лидерам профсоюзов обсудить проблемы в системе социального партнерства между государством, работниками и работодателями, а также защиты новых категорий работников, которые появились в результате развития новых современных технологий. Тех, кто имеет гибкие графики работы, работает на удаленных рабочих местах с использованием компьютерной техники, ибо действующий трудовой кодекс не предусматривает каких-либо форм организации рабочего процесса в этой сфере. И эти граждане вообще не включены в систему социального партнерства и лишены гарантированной социальной защиты. Далее президент предложил обсудить больные для профсоюзов вопросы, пишет «Коммерсант». Об этих вопросах я попросила рассказать заместителя председателя Российского профсоюза моряков, члена Совета Конфедерации труда России Игоря Ковальчука. Игорь Ковальчук занимался подготовкой этой встречи.
Мне кажется, что результаты достигнуты, потому что президент отреагировал на, скажем так, наиболее острое нарушение прав работников. Насколько я понимаю, будут даны соответствующие поручения правительству, силовым органам. То есть мы надеемся, что эта встреча как-то нас продвинет в направлении большей защищенности работников.
Ни о каких сроках речи не шло?
Нет, сроки там пока поставлены не были, ну, потому что сроки ставятся, когда даются поручения, поэтому, насколько я могу понимать эту кухню, по итогам встречи даются поручения каким-то органам государственным, и там уже предусматриваются сроки в зависимости от сложности.
А что вот самое важное, как по-вашему, в ходе этой встречи прозвучало или не прозвучало?
В принципе, все наиболее важные вещи прозвучали, и одна вещь, которая не прозвучала, я о ней чуть позже скажу. Первая важная вещь, да, это законодательство. То, что нам требуются определенные изменения Трудового кодекса, особенно в части, касающейся ведения коллективных переговоров. И вот эта вещь прозвучала, ну, не только это, там есть много более таких, может быть, менее важных изменений, но вот это самое важное, то, что все работники должны получить право участвовать в коллективных переговорах, потому что сегодня у нас получается некое преимущественное право у профсоюзов большей численности, и процедуры сформулированы таким образом, что возможно не допустить к переговорам профсоюза меньшей численности. Таким образом, часть работников просто оказывается вне этого процесса. Второй момент, который мне кажется важным, это вмешательство правоохранительных органов в работу профсоюзов. К сожалению, это происходит в последнее время довольно часто, когда, например, при создании профсоюзной организации на предприятии, где ее раньше не было, тут же следует заявление работодателя, например, там, в милицию или в прокуратуру с указанием, что администрация предприятия подозревает, что профсоюзная организация была создана с нарушением действующего законодательства. И проводится проверка обстоятельств, что там было, собрание, истребуются списки тех, кто состоит в этой организации, которая чудесным образом потом попадает именно к работодателю. Начинается работа уже индивидуальная с этими работниками. Это такой один аспект. Другой аспект, когда происходят какие-то трудовые конфликты, также привлекаются правоохранители и, как правило, к сожалению, на стороне работодателя. То есть вместо того, чтобы следить за соблюдением закона, значит, вот такие случаи бывают. И надо отдать должное, что вот на эти вопросы президент отреагировал живо и указал, что эти факты будут проверены, то, что касается законодательства.
Еще один важный вопрос, о котором шел разговор и о котором сказал Игорь Ковальчук, это допуск профсоюзов на рабочие места.
Я, как тот человек, который работает в профсоюзе моряков, мы с этим часто сталкиваемся, что мы не можем пройти в порты для того, чтобы там на судах пообщаться с экипажами, значит, всяческие препоны ставятся, то есть либо вообще не пускают, либо долго оформляют эти пропуска, либо делают их платными, и они стоят достаточно серьезных денег, которые, в принципе, брать не должны, потому что по закону этот допуск должен быть беспрепятственным. На это тоже президент отреагировал, порекомендовал обратиться в прокуратуру, а если прокуратура не будет реагировать, тогда к нему. Мне была сказана одна достаточно серьезная вещь, это для того, чтобы профсоюзы в нашей стране были сильнее и вообще, чтобы они были хотя бы в более равноправном положении по отношению к работодателю, потому что сегодня у работодателя на самом деле на его стороне сила, скажем так, да, у работодателя, как правило, есть средства, это дает возможности и нанять адвокатов, и более, так сказать, компетентно, да, там, разобраться в правовых каких-то вопросах, и, так сказать, в случае какого-то конфликта решать какие-то вопросы в свою пользу. У профсоюзов на самом деле существует только одно серьезное оружие, которое вовсе не обязательно применять каждый раз, но оно должно быть для того, чтобы работодатель знал, что оно есть. Это забастовка. Формально она сегодня в законе есть, но те процедуры, которые нужно пройти для того, чтобы забастовка была законной, они достаточно сложны, и поэтому на протяжении последних лет количество забастовок по официальной статистике неуклонно снижалось.
Заместитель председателя Российского профсоюза моряков, член Совета Конфедерации труда России Игорь Ковальчук о вчерашней встрече президента с лидерами профсоюзов. По словам председателя профсоюзной организации «Соцпроф» Сергея Вострецова, присутствовавшего на встрече, вчера, тем самым впервые, была преодолена своеобразная монополия ФНПР, и были приглашены к участию представители так называемых «свободных профсоюзов». Медведеву еще не удалось найти свою нишу в отношениях с профсоюзами, сказал «Независимой газете» руководитель Департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский. Они не стали его целевой аудиторией. В то время как в отношениях с бизнесменами Медведев обычно конкретен и выступает с рядом ожидаемых инициатив, профсоюзы представляют собой более консервативные структуры. И в отношениях с ними дальше всего продвинулись коммунисты и Объединенный народный фронт с Единой Россией. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
За несколько дней до крайнего срока повышения пределов государственного долга система налогообложения в Соединенных Штатах превратилась в ключевой политический вопрос. Большинство республиканцев, до последнего сопротивляясь идее любого, даже косвенного повышения налогов, готовы рискнуть тем, что страна может объявить дефолт уже 2 августа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Руководители Конгресса и президент Обама предпринимали в четверг решительные попытки найти компромисс, который позволит Соединенным Штатам поднять лимит государственного долга. Однако редкие обнадеживающие заявления сменялись редкими разочаровывающими, рассказывает Евгений Аронов.
Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер полагает, что подавляющее большинство его однопартийцев поддержит тот или иной вариант компромиссного соглашения с администрацией по бюджету, который позволит Соединенным Штатам увеличить лимит государственного долга и избежать дефолта. Со своей стороны, сенаторы-демократы, располагающие большинством в Верхней Палате, в качестве жеста доброй воли согласились поставить на рассмотрение выдвинутый республиканцами законопроект о принятии поправки к Конституции, требующей сбалансирования федерального бюджета, хотя лидер фракции откровенно предупредил, что шансы на принятие этой резолюции меньше, чем 1 из 1 000 000. Тем временем, как утверждает Белый дом, на переговорах по лимиту госдолга прогресса пока не наблюдается. Республиканцы, по сути, требуют установить долю государственных расходов в валовом продукте на уровне середины 60-х годов прошлого века, что нереалистично, так как в то время еще не был принят ряд дорогостоящих социальных программ, которые сегодня никто не собирается отменять, заявляет администрация Обамы. Лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси, выступая на пресс-конференции, сказала: «Рост государственного долга, который мы запрашиваем, и это очень важный момент, необходим не для увеличения расходов, а лишь для оплаты долгов, заметная часть которых приходится на период правления Буша-младшего». Спикер Джон Бейнер, заявивший о том, что его однопартийцы готовы к компромиссу с демократами, перекладывает ответственность за потенциальный дефолт на Белый дом. Теперь слово за президентом. Если он не хочет допустить дефолта и понижения суверенного кредитного рейтинга США, ему придется согласиться на сокращение расходов, на котором настаивает страна. Лидер меньшинства в Сенате, республиканец Митч МакКоннелл, предлагает чрезвычайный план урегулирования надвигающегося кризиса, по которому президент получит полномочия самолично повысить лимит долга, если этому не воспротивятся 2/3 членов обеих палат Конгресса, что маловероятно. Многие республиканцы на корню отвергают эту идею, но сенатор МакКоннелл считает, что ее шансы на успех будут расти по мере приближения 2 августа, когда истекает действующее законодательство о лимите государственного долга, рассказывал Евгений Аронов.
О дебатах между президентом Бараком Обамой и конгрессменами о повышении пределов государственного долга в системе налогообложения США рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Поздно вечером в четверг в Брюсселе завершился саммит стран еврозоны, посвященный второй программе помощи Греции и усилению стабильности единой европейской валюты. С подробностями брюссельский корреспондент Радио Свобода Виктор Анучко.
Руководство Европейского Союза накануне этой встречи в верхах 17 стран еврозоны не скрывало своей обеспокоенности ситуацией в связи с греческим долговым кризисом. О ее серьезности говорил глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу. И председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей также подчеркнул на пресс-конференции, что решил созвать этот саммит, потому что положение было откровенно серьезным. Многочасовые дебаты закончились консенсусом, и руководители Евросовета и Еврокомиссии в сопровождении премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу вышли на трибуну пресс-конференции как триумфаторы. Херман Ван Ромпей назвал три важных решения, которые получили единодушное одобрение саммита. Облегчение долговых условий для Греции, согласование мер, предупреждающих риск распространения кризиса на другие страны, обязательство улучшить управление кризисными ситуациями в зоне евро. Он также подчеркнул более широкое значение принятых решений, чем просто помощь Греции. Наше заседание было целенаправленным. Мы хотели восстановить финансовую стабильность зоны евро. Херман Ван Ромпей отметил, что нельзя было допустить, чтобы трудная ситуация превратилась в опасную. Кризисы в отдельных странах стали угрожать перейти в системный кризис зоны евро. Это, по его словам, было чревато потерей доверия к единой европейской валюте и даже могло подорвать экономическое восстановление в Европе и в мире в целом. Всеми этими решениями мы показали, что не дрогнем, обороняя наш валютный союз и нашу общую валюту, подчеркнул Херман Ван Ромпей. В свою очередь Барозу отметил, что все лидеры стран еврозоны единодушно поддержали пакет помощи Греции и напомнил, что еще накануне он заявлял о том, что ждет от саммита как минимум прояснение ситуации с экономическим положением Греции и стабильностью зоны евро. А в дополнение к этому теперь еще есть и пакет помощи, который внушает доверие, отметил глава Еврокомиссии. Итак, Европейский Союз и Международный валютный фонд договорились выделить Греции помощь в 109 миллиардов евро. Кроме того, в течение трех лет 37 миллиардов предоставит этой стране частный капитал. И еще 12,5 миллиардов поступит от скупки греческих облигаций на вторичном рынке. Итого около 158 миллиардов евро. Хотя исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард на своей пресс-конференции отметила, что для нее вопрос еще не закрыт, так как фонд рассматривает программы только в том случае, когда та или иная страна официально обращается с такими просьбами, а Греция еще этого не сделала. В отличие от других комментаторов итога саммита, коротко и ясно высказался президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, перечисливший основные достижения встречи. Согласие глав государств и правительств стран еврозоны одобрить программу помощи Греции. Решение стран еврозоны и Еврокомиссии оказать техническую помощь греческому правительству для реализации реформ. Использование частного капитала как особого случая в связи с исключительной греческой ситуацией. Усиление гибкости применения Европейского фонда финансовой стабильности. Завершение работы над проектами законов по макроэкономическому контролю. Привлечение частного капитала к помощи Греции на добровольной основе. Я доволен этими обновленными обязательствами глав государств и правительств зоны евро обеспечить финансовую стабильность в еврозоне, заявил главный банкир Евросоюза Жан-Клод Трише. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. Какой видят Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов? Продолжает цикл передачи «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Ведущий Виктор Резунков беседует с художником, членом творческой группы «Митьки» Дмитрием Шагиным. Сейчас у нас новости. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио Свобода. Новости.
Официальное число пропавших без вести при крушении теплохода «Булгария» сократилось до 8. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, 7 человек были исключены из списка пропавших, поскольку они либо выжили, либо попали в список по ошибке. Подтверждена гибель 114 человек. Продолжается операция по подъему «Булгарии», затонувшей 10 июля со дна «Волги». В Махачкале сегодня совершено покушение на начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Дагестана полковника Ахмеда Баталиева. Он жив, погибли два его охранника. Суд в Петербурге сегодня заочно арестовал лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Он объявлен в международный розыск. Воротников обвиняется в хулиганстве, насилии и оскорблении представителей власти во время прошлогодней акции «Дворцовый переворот» и акции в защиту свободы собраний 31 марта нынешнего года. Лидеры стран еврозоны на саммите в Брюсселе договорились о выделении Греции второго пакета финансовой помощи на сумму 158 миллиардов евро. В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что 109 миллиардов евро Афинам переведут правительства европейских стран и Международный валютный фонд, а остальные 49 миллиардов – это доля частного бизнеса. Китай и ряд стран Юго-Восточной Азии достигли предварительного соглашения о разрешении территориальных споров в Южно-Китайском море. Об этом было объявлено в ходе Азиатского форума по проблемам безопасности, который проходит на острове Бали в Индонезии. В Сербии по неофициальным сообщениям началась процедура экстрадиции арестованного на днях Горана Хаджича в Гаагу. Сирийские войска начали крупное наступление на город Хомс в центральной части страны. По свидетельствам местных жителей, не менее 2 человек погибли и десятки были ранены. В Минске в четверг были задержаны 4 участника акции «Стоп бензин», протестовавшие против очередного уже 5-го с начала года повышения цен на топливо. В Лондоне в возрасте 88 лет скончался известный британский художник Люсьен Фрейд, внук основателя психоанализа Зигмунда Фрейда.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В Москве 12 часов 32 минуты. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Олег Львов. За первые 6 месяцев этого года ущерб от коррупции в российской армии превысил 600 миллионов рублей. Сотнями миллионов исчисляется и ущерб от неправомерных действий военных начальников при использовании бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа. Об этом заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский на заседании расширенной коллегии ведомства. По данным главного военного прокурора, число коррупционных и бытовых преступлений в российской армии растет, и уровень преступности можно снизить лишь с улучшением социального положения военнослужащих. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вместе с коррупцией растет число так называемых бытовых преступлений среди российских военнослужащих. На это также обратил внимание главный военный прокурор России Сергей Фрединский, отчитываясь перед коллегами в Москве. По его словам, число рукоприкладств среди офицеров в этом году возросло более чем на 15% и почти вдвое среди младшего офицерского состава. Только за первую половину 2011 года к уголовной ответственности за насилие над подчиненными привлечены 75 лейтенантов-выпускников. Главный военный прокурор отметил, что помочь справиться с ростом числа преступлений в армии могло бы в том числе учреждение военной полиции. По словам Сергея Фрединского, создание военной полиции будет нужным шагом в укреплении дисциплины и наведении порядка в войсках и окажет большую помощь в укреплении законности. Однако, по мнению прокурора, военная полиция не может стать панацеей, поскольку уровень преступности среди военнослужащих прежде всего определяется социальными факторами, а не наличием в структуре вооруженных сил специального органа по охране правопорядка. Социальным неблагополучием военных рост армейской преступности объясняет и эксперт по делам военнослужащих Всероссийского движения за права человека Дмитрий Пыслырь.
Если, допустим, майор получает 20 тысяч рублей, у него семья, ну как жить? Поэтому где что плохо лежит, так сказать, начинает приделывать ноги. Первая причина – это нищета офицерского состава. Плюс многие знают безнаказанность. Многие знают, что можно договориться с военной прокуратурой и это дело замять. Не заминает только то, что уже, так сказать, становится известно средством массовой информации, общественности. А остальное все повязано. Пока ситуация безнадежная. Мы обречены на расширение коррупции, воровства. Ну, будут потихоньку сажать полковников там. Солдаты нам говорят, что они работают на воровство. Они не учатся военному делу, а работают, грузят цветной металл день и ночь. Солдаты повышают жизненный уровень своих командиров, но ни в коем случае не обучаются военному делу, для чего они призваны.
Заместитель председателя Думского комитета по обороне депутат Игорь Баринов настроен более оптимистично.
Мы все-таки приняли закон о социальной защите военнослужащих, по которому совершенно другой уровень как денежного довольствия, так и социальных гарантий. Лейтенант будет 50 тысяч получать, сержант-контрактник 35. Я вам просто пример из личной жизни приведу. После тяжелого ранения в 2000 году в Чечне, год и 8 я по госпиталям провалялся. Компенсация за это была 15 тысяч рублей. А сейчас за подобное ранение военнослужащий будет получать 2 миллиона. За гибель 3. Пенсионного обеспечении то в 1,6 сначала, и потом постепенно в будущие годы большую сторону будет увеличиваться пенсионное обеспечение. В общем, социальная защищенность совершенно иная. И когда государство идет на такие огромные траты, с одной стороны военнослужащих, с другой оно вправе спрашивать, иначе требовать с наших вооруженных сил и другого отношения, другую мотивацию и другую боевую подготовку. Просто армия — это такой инерционный механизм, где в одномоментно очень сложно что-то изменить. Постепенно, я считаю, что будет оздоравливаться ситуация вооруженных сил. Гособоронзаказом навести порядок окончательно, и я думаю, что можно будет спать спокойно.
По словам Игоря Баринова, законодательные изменения, касающиеся социального обеспечения военнослужащих, начнут действовать уже с 1 января 2012 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Почему российская власть не может победить преступность и коррупцию в армии? Об этом жителей Саранска спросил корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Наша российская власть уже давно не может никого победить, потому что она занимается только одними распилами и откатами, взятками.
Бороться нужно не указом сверху, а тщательной работой, которая проводится именно снизу, непосредственно в армейских частях. А этого нет.
Я все-таки думаю, что как-то может помочь широкая эта огласка. На это, может быть, обратят внимание, об этом узнают. Хотя нас вряд ли это все воспримут серьезно, но все равно.
В армии творится беспредел сейчас. Служит у знакомой сын, полгода уже. Шантажируют, бьют, дедовщина.
Ну, я считаю, что российские власти в первую очередь не могут победить коррупцию вообще нигде, в любой структуре, в том числе и в армии.
Не могут победить, потому что не хотят, а во-вторых, просто уже не могут. И коррупция в армии начинается с самых низов. Вот у меня недавно вернулся племянник из армии. Я знаю, что родители очень много денег посылали в армию ему. Особенно сначала, в первые месяцы, старослужащим и потом офицерам, и везде требовались взятки. То 500 рублей, то 1000, чтобы позвонил родителям, чтобы передачу какую-то передать. Везде требовались деньги. И поэтому армия, конечно, в таком состоянии находится, что никто там этим просто не занимается, не ставит цель победить коррупцию.
В первую очередь это должно быть все внимание направлено вообще на саму систему, что ли, которая существует в армии. И то, что там происходит сейчас, просто способствует.
Ну, потому что уже коррупция стала системой. У меня сын недавно отслужил, и из тех 400 рублей, которые ему положены солдатской зарплаты, 200 сразу отбирали на нужды роты. Куда эти деньги шли, непонятно, например. И это просто солдат. А сейчас же многие офицеры говорят о том, что они отдают часть своей премии или даже всю премию наверх генералам. Вот она коррупция, то есть все прогнило насквозь.
Мне кажется, что армия как раз та из тех структур, которые очень оторваны от общества, и поэтому там вот эти вот отмывания и распил денег происходит наиболее скрыто, и поэтому это большая кормушка для власти. Именно армия и здравоохранение, мне кажется, это самое, где и не будут, собственно, ничего предпринимать, только пыль в глаза.
Вот что отвечали на вопрос, почему российская власть не может победить преступность и коррупцию в армии, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Весной этого года в Петербурге в Русском музее прошла грандиозная по масштабам выставка «Избранники Клио. Герои и злодеи русской истории». Теперь в Москве открылась аналогичная экспозиция с почти таким же названием. Правда, ее размеры скромнее, и главное, в историческом музее придумали совсем другую концепцию. Так что, хотя отдельные экспонаты демонстрировались на обеих площадках, по сути, это два разных проекта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Обе выставки посвящены теме, над которой хоть когда-нибудь задумывались все, по крайней мере, когда писали школьные сочинения. Это роль личности в истории. Обе выставки готовились совместно силами сотрудников Русского и Исторического музеев. Но о главном отличии говорит один из кураторов московского проекта Маргарита Силаева.
У нас задача немножко другая стояла. Выставка в Русском музее пыталась для зрителя современного воссоздать образы практически всех исторических деятелей, которые нашли воплощение в художественных образах, в разных техниках, в живописи, в гравюре, в скульптуре и так далее. Здесь абсолютно та же история, но у нас нет таких возможностей, и мы, когда занимались и пытались, соответственно, решить эту проблему, когда искали несколько иной ракурс, скажем так, московский, нас очень заинтриговала проблема избранничества. То есть, собственно, ответ на три вопроса: кто, почему и как. То есть, кто остался в истории, почему именно он, и как трактовался этот образ именно в 18-19 веке. Вот эти три вопроса, таких исследовательских, нас очень заинтриговали. Это первый момент. Второй момент, принципиально отличающийся, в Русском музее, музее изобразительных искусств, естественно, самое главное – это художественный образ. Там символ он или не символ, это неважно, главный образ. А нам было интересно еще, естественно, соединить художественные образы почти мифологемы с памятниками своего профиля, то есть исторического музея, то есть с вещами-символами. И вот мы попытались это сделать, такое соотношение героя, фантазийного героя-художника, соединить с подлинной вещью, которая этому герою принадлежала.
В историческом музее возник новый подзаголовок выставки. Название прежнее – «Избранники Клио», а дальше на плакате читаем «Перед судом истории». Маргарита Силаева поясняет.
Хотя мы понимали, что это очень яркое название «Герои и злодеи», но, будучи историками, мы понимаем, что в чистом виде нет ни героев, ни злодеев. И, ну вот как-то нам это было не очень комфортно. Хотя понятно, что очень легко выставить ранжиры, и они выставлены. Вот нам хотелось уйти от этого, дать какие-то другие ракурсы, как можно смотреть на избранников. Вот есть две диозные фигуры, у которых чрезвычайно богатая иконография, которые востребованы сейчас как никогда. Это Иван Грозный и Петр Первый. Вот мы специально всех остальных мы показываем в одном полотне, да, как пример, хотя, безусловно, там Александр Невский тоже растиражирован. Но у него все-таки классический законченный образ, который сложился к началу 19 века. Он уже не менялся. А вот с Петром Первым и с Иваном Грозным, как вы знаете, продолжается до сих пор. Но он везде в основном триумфатор, преобразователь и так далее. И вот этой вот противоположной трактовке о вздыбленной России, о жертвах, о Петре Антихристе вы же практически нигде не увидите. И почему мы попросили специально привезти шедевр Гея? Потому что это, в общем, единственная картина в своем роде. Николай Иванович Гея не смог выставить вот эти вот четкие, совершенно плохой, хорошие. Мы видим вот эту вот жалость, сочувствие к бедному Алексею. Мы видим трагедию не только потому, что через какое-то время Алексей будет убит, осужден, а тем, что Россия осталась без наследника. Тем, что вот эта вот ситуация резкого конфликта двух нелюбящих друг друга людей привела к череде дворцовых переворотов и к большому кризису, да, в 18 веке, крови и к вот этой вот замечательной, как мне нравится, форме, которая прозвучала первый раз относительно царевича Алексея, внезапная смерть от апоплексического удара. То есть у нас Павел I случайно умер от апоплексического удара, естественно, Петр как бы II, Иоанн Антонович несчастный, узник, кстати, которого здесь тоже можно увидеть на выставке. И знаете, когда картин немного, ты не находишься в музее, где есть еще другие картины другого направления, а ты сосредоточен вот на какой-то идее, они по-другому начинают с тобой разговаривать.
По-другому разговаривают и картины второй части выставки, совсем на другом этаже расположенной и посвященной уже не древней, новейшей истории России. Здесь много парадных портретов, кисти советских придворных художников, Нолбандяна, Салахова и им подобных. Проникнутые невыносимым пафосом, изображения Сталина, Ленина, Брежнева и Черненко – вполне поучительное зрелище. К древнерусским князьям с первого этажа трудно проникнуться личным чувством. То ли дело глубоко уважаемый Леонид Ильич, вперивший в пространство очи. Так, по мысли живописца, генсек работал над своими воспоминаниями. Кто жил в то время, помнит, что осмеянный в анекдотах лидер страны на самом деле уже мало на какие осмысленные действия был способен. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости. Официальное число пропавших без вести при крушении теплохода «Булгария» сократилось до 8. Подтверждена гибель 114 человек. В Махачкале совершено покушение на начальника Центра по противодействию экстремизму полковника Ахмеда Баталиева. Он жив, погибли два его охранника. Суд в Петербурге сегодня заочно арестовал лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова. Таковы основные новости к этой минуте.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Виктор Бут предпринял новую попытку оправдаться.
Комментарии экспертов.
Александр Лебедев не хочет быть Рупертом Мердоком.
Право автора.
Александр Генис о том, кому принадлежит искусство и чего оно требует.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Новости экономики представит Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 3,9% к уровню такого же периода 2010 года, сообщила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. Во второй половине года, по ее словам, темпы роста ВВП страны могут ускориться примерно до 4,5% в годовом исчислении. Доходы федерального бюджета России в первом полугодии превысили его расходы более чем на 640 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Таким образом, профицит бюджета в январе-июне, по его словам, составил 2,7% ВВП. Тем не менее, в целом, по итогам текущего года, согласно прогнозу министра финансов, федеральный бюджет будет сведен с дефицитом, равным примерно 1% ВВП. Ожидаемый урожай зерновых в России в текущем сельскохозяйственном году на уровне от 85 до 90 миллионов тонн позволит обеспечить внутренние потребности страны и поставить на экспорт 18 миллионов тонн зерна, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Ранее объемы его экспорта оценивались в пределах от 15 до 17 миллионов тонн. Президент России подписал закон о внесении изменений в налоговый кодекс, устанавливающий нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых для нефтяных месторождений на шельфе Черного и Охотского морей, северной части Мало-Ненецкого автономного округа, а также для газовых месторождений полуострова Ямал, которые будут поставлять сырье для производства сжиженного природного газа. Согласно закону, эти льготы будут действовать до достижения определенных накопленных объемов добычи сырья. Уровни общей безработицы, рассчитываемые по методологии Международной организации труда, в федеральных округах России различаются более чем в 3,5 раза, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Самый низкий ее показатель в июне был отмечен в Центральном федеральном округе – 3,8, а самый высокий – в Северо-Кавказском – 13,8% экономически активного населения. В целом по России за июнь уровень общей безработицы снизился с 6,4 до 6,1%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 90 копеек, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 84 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Новости экономики на Радио Свобода представил обозреватель Иван Трифилов. Программу «Свобода в полдень» продолжит рубрика «Культура». 25 июля в театре-клубе «Мастерская» будет вручен первый приз профессиональной российской прессы в области академической музыки. Его лауреатом по итогам голосования на интернет-портале «Форум Классика.ру» стал Александр Лубянцев. Приз присуждается с формулировкой «За выступление на 14-м международном конкурсе имени Чайковского, продемонстрировавшие его яркую артистическую индивидуальность и возможность нового взгляда на исполнительское искусство». О новой премии обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева разговаривала с одним из ее идеологов, музыковедом Юлией Бедеровой.
Есть ли аналоги подобного рода премии где-либо за рубежом?
Значит, существуют премии музыкальной критики в рамках каких-то влиятельных журналов. Существуют премии критики на конкурсах.
Например, существует премия критики на конкурсе «Королевы Елизаветы» в Брюсселе. Это один из самых главных конкурсов вообще в мире, один из самых престижных. При этом устроены такие призы, могут быть по-разному. В том числе это может быть специально подбираемое на определенный год, на определенный конкурс жюри. То есть примерно так, как это делается на кинофестивалях. Или это приз критики аккредитованный. И, в общем, примеры такие есть. Собственно, на это мы и опирались, когда мы это придумывали. И вообще сама идея уже очень давно существует в умах коллег. Как-то представляется, что профессиональное сообщество должно консолидированным образом как-то обобщать все то, что происходит в течение года, например, в течение концертного сезона.
Тут нету какой-то неожиданности, ее не будет, уже известен лауреат. И имя этого человека Александр Лубянцев, он пианист.
Когда мы собрались и решили присудить премию, этот приз, она еще не обладала никаким материальным содержанием. Уже когда голосование состоялось, и когда победитель в этом открытом и честном голосовании на форуме «Классика» был определен, потом еще и появилось материальное содержание. И это, собственно, материальное содержание будет вручено пианисту 25-го. И вот вообще моя идея того, что на конкурсе должен существовать приз критики, основывается на том, что конкурс Чайковского – это грандиозный фестиваль. И чем больше достижений мы на нем отметим, тем, строго говоря, лучше.
Можете объяснить, в чем прелесть исполнительской манеры Александра Лубянцева?
Лубянцев уникален, на мой взгляд, тем, что он как-то совершенно невероятно честен по отношению к искусству. Он необычен, это слышно, но он не экстравагантен. Он не подкупает, что ли, публику специальной манерностью или каким-то специальным интеллектуализмом. Его уникальный, особенный взгляд на музыку совершенно честен и в каком-то смысле простодушен даже. И он не вырос из отрицания, например, традиции. Он с ней находится в каких-то очень глубоких, горячих, таких диалогических отношениях. И он поразительным обладает даром забирать зал себе в сообщники. Вот он его не подкупает, не побеждает. Он его как бы берет так, ведет за собой, и вдруг выясняется, что весь зал – это его сообщники. Вот Лубянцев и Трифонов, победитель, собственно, конкурса Чайковского, были вообще главными конкурентами. Ну вот при том, что они вообще антиподы, они принципиально разные люди, и оба, по-моему, совершенно великолепны именно вот в этом своем ощущении какой-то посвященности вот в музыку и посвященности ей. Вот ну, это громкое слово «служение», и вот оно прям слышно в зале. И там ты становишься соучастником в обоих случаях. А у других людей были другие тоже фавориты. Вообще этот конкурс, конечно, произвел невероятное впечатление на всех тем, что был настолько богат. Именно поэтому очень жалко было терять то драгоценное какое-то впечатление, которое вот состоялось именно в рамках конкурса. Именно поэтому очень захотелось присудить еще один дополнительный приз вот от экспертного сообщества.
О новой премии и о конкурсе имени Чайковского обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева разговаривала с музыковедом Юлией Бедеровой. Полную версию беседы слушайте в российском часе программы «Поверх барьеров». Сегодня суд в Нью-Йорке приступит к рассмотрению иска бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко к предпринимателю Дмитрию Фирташу. Тимошенко требует возмещения 10 миллиардов долларов убытков, нанесенных Украине и всем ее гражданам коррупционными действиями Фирташа и его окружения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Выбор суда Юлия Тимошенко объяснила тем, что в Соединенных Штатах Америки действует прецедентное право. И там уже были случаи слушания дел, по которым из-за царящего судебного судебного произвола на родине истца нельзя добиться справедливости. В своем иске бывший украинский премьер обвиняет Дмитрия Фирташа, совладельца «Росукрэнерго» и одного из главных финансистов предвыборной кампании президента Украины Виктора Януковича в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве. Тимошенко призывает американскую Фемиду признать решение Стокгольмского арбитражного суда, принятое в июне прошлого года, сговором Фирташа с руководством Украины. Тогда Международный суд обязал «Нафтогаз» вернуть «Росукрэнерго», изъятые у трейдера в январе 2009-го, 11 миллиардов кубометров газа, плюс в качестве неустойки еще более миллиарда кубометров, говорит депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщина» Андрей Сенченко.
Что было сделано с помощью, к сожалению, используя Стокгольмский арбитражный суд, когда обе стороны, по сути дела, это было «Росукрэнерго», и истец и ответчик, это были одни и те же, так сказать, лица, эта коррупционная банда обворовала государство Украину и каждого гражданина в государстве Украины на огромную сумму.
Зимой 2009-го «Нафтогаз» забрал из украинских подземных хранилищ газ «Росукрэнерго». Основанием для этого стало право требования с трейдера долга в размере 1 миллиарда и 700 миллионов долларов. Этот долг «Нафтогазу» переуступил соучредитель «Росукрэнерго» российский «Газпром». Перед этим Украина и Россия по договоренности премьеров Юлии Тимошенко и Владимира Путина отказались от услуг посреднической компании «Росукрэнерго», заключив долгосрочные контракты о прямых поставках и о транзите российского газа. За эти контракты, называемые нынешними украинскими властями кабальными, и судят сейчас бывшего главу правительства, продолжает Андрей Сенченко.
И с Тимошенко связан не с защитой ее в связи с теми обвинениями, которые власть придумала в ее адрес, а с защитой интересов Украины. И Тимошенко до того, как ее пытались обвинить по газовым соглашениям с Россией, когда на глазах у всех Фирташ с компанией, по сути, обворовывали украинское государство, она на каждом этапе говорила, выступала и действовала для того, чтобы защитить интересы государства.
Судья окружного суда Нью-Йорка Ричард Салливан месяц назад назначил разбирательство по иску Тимошенко на 11 часов 45 минут 22 июля. Слушания должны состояться, как заявляют адвокаты экс-премьера, даже если на них не прибудут ни истец, ни ответчик. Как отмечают эксперты, рассмотрение этого дела в американском суде лидер украинской оппозиции использует в политических целях. Слово директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
Здесь вопрос политического продвижения процесса над Юлией Тимошенко в Украине на рынок общественного мнения Соединенных Штатов Америки и в целом западной общественности. И таким образом процесс над Юлией Тимошенко приобретает не правовой, а политический оттенок и подтекст. Во-вторых, в этот судебный процесс втягивается история, олигархическая история Украины последних там 5-6 лет. Вводятся новые действующие лица, в противостоянии с которыми Юлия Тимошенко находилась на посту премьер-министра, и в результате противостояния с которыми Юлия Тимошенко сегодня находится на скамье подсудимых в Украине. Поэтому с помощью Нью-Йоркского суда, иска к господину Фирташу, Тимошенко пытается навязать свое видение судебного процесса в Украине, что ее судят в том числе за борьбу с теневыми поставками и распределением энергетических ресурсов.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
По окончании нашей программы на Радио Свобода час прессы. Что стоит за слухами о том, кто будет новым губернатором Петербурга и при чем здесь праймериз Единой России? Тему обсуждают политический обозреватель газеты «Коммерсант» Санкт-Петербург Константин Андрианов и редактор отдела «Выборы» газеты «Деловой Петербург» Михаил Шевчук. Ведущий часа прессы Виктор Резунков. Над программой «Свобода в полдень» работали ведущий Павел Куравский и продюсер Олег Львов. Следующая программа «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда
сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали.
Прослужив не 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больнице все чаще поступают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.